У нас с вами сколько еще? Сегодня и еще одно занятие.
Пятница 13-е.
Да, два занятия у нас осталось.
Не будем суеверными, да?
Да. 10 лет назад, в пятницу 13-го, я женился, поэтому. Я уже давно забросил все эти суеверия. Это был 13 января 2012 года. Это был первый рабочий день записи. У нас была запись под номером 1. Благодаря этому. Да, так что эти все суеверия мы оставим вне этих стен. А мы с вами сегодня говорим о книге «Премудрость Иисуса сына Сирахова». Да? Заканчиваем с вами изучение корпуса книг Священного Писания Ветхого Завета. И, надеюсь, за вот эти два дня, за занятия, за сегодня и за следующую пятницу, мы кратко обозрим содержание этой достаточно объемной книги. У нее 51 глава. Книга, которая во многом является противоположностью книги «Премудрости Соломона», поскольку она представляет собой другую, скажем так, ветвь иудейской мысли. Да, мы когда говорили о книге «Премудрости Соломона», говорили о том, что да, после Вавилонского плена, да, иудейская мысль разделилась на две как бы ветви. Вот, «Премудрость Соломона» представляла собой Александрийскую ветвь, да, ветвь мысли, родившейся в диаспоре, где происходит некий синтез, да, традиционных ветхозаветных представлений и каких-то представлений греческих философских школ. Мы выявляли даже некоторое влияние, да, платонической, исторической философии на автора книги «Премудрости Соломона». Да. То здесь мы встретим с вами традицию книги «Премудрости сына Сирахова». Это яркий пример традиционной палестинской еврейской мысли. Да, Александрийская иудейская мысль, она была достаточно свободна, там присутствует некий такой универсализм, да, оказывается, что молиться Богу можно не только в Иерусалимском храме, но и на всяком месте, любой дом, где собираются во имя Божие, может стать местом для молитвы, да. Если книга «Премудрости Соломонова», она так, можно сказать, открыта к внешнему миру, к язычникам, да, то книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова», она весьма-весьма консервативна. Весьма-весьма консервативна, причем, если книга «Премудрости Соломона», которую мы говорили в прошлый раз, не имеет никакого хождения в иудейских кругах, да, не цитируется ни Иосиф, Флавий, ни Солон Александрийский, ни Талмуде, нет никаких намеков на то, что, да, авторы Талмуда знакомы с этой книгой, то книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова», она достаточно хорошо известна в иудейской традиции и воспринята. Да, Сефер бен Сира, книга бен Сира, или Мишле бен Сира, да, притчи бен Сира. Так, например, эту книгу называли во времена блаженного Иеронима. Вот. И в греческом переводе, да, книга тоже обозначена «Премудрость Иисуса сына Сирахова». Никогда она не входила в иудейский канон, но при этом к ней обращаются иудейские комментаторы. В частности, Саадия Гаон замечает, что книга была огласована, что характерно для именно священных текстов. Да, в авторитетных церковных документах, содержащих список канонических книг Ветхого и Нового Завета, книга Иисуса сына Сирахова не упоминается. Исключение составляет 85-е апостольское правило, где после завершения перечня ветхозаветных книг сказано: «Сверх всего вам да присовокупится в замечание, чтобы юные ваши изучали премудрость многоученого Сираха». Но это замечание нельзя рассматривать как указание на каноничность книги. Да? Писание Сираха среди книг не введено в канон, но назначенных для чтения нового вступающих и желающих посвящения упоминает и святитель Афанасий Великий. Да? католическо-протестантская полемика, да, в результате католическо-протестантской полемики, у которой книга признана второй канонической, а протестанты ее отвергли, не включив ее в канон. Хотя, очень интересно, что некоторые изречения книги «Премудрость Иисуса Сираха» легли в основу особых сирахических песнопений в лютеранской традиции. Это весьма интересно. Изначально книга «Премудрость Иисуса сына Сирахова» была написана на древнееврейском языке, однако ее оригинальный текст впоследствии был утерян, и многим века основным текстом считался текст древнегреческий. Только в 1897 году, когда в Каирской синагоге начался капитальный ремонт и открыта была Каирская Генеза, ну, в каждой синагоге есть такая комнатка для...
Бытовка.
Ну, не бытовка, но комната, куда складывают все ненужное. Да? Вот. Эту комнатку впоследствии замуровали благополучно, а при капитальном ремонте ее открыли. И там, на самом деле, в этой Каирской Генезе, там нашли очень много разных интересных древних рукописей, в том числе 2/3 еврейского текста этой книги, датированных 11-12 веком. Вот. И затем в Кумране тоже были найдены еврейские фрагменты книги «Премудрость Иисуса Сирахова», и после этого уже никто как бы серьезно не оспаривал то, что эта книга изначально была написана на еврейском языке. Вот. Древние переводы книги Иисуса сына Сирахова делятся на две части. Часть из них переведена с еврейского языка, а часть переведена с греческого. Вот. К сожалению, неизвестен нам ни один святоотеческий комментарий на книгу «Премудрость Иисуса сына Сирахова», за исключением небольших фрагментов из сочинений блаженного Иеронима Стридонского и святителя Григория Двоеслова Папы Римского. Вот. Но при этом многие церковные писатели цитировали эту книгу, например, Климент Александрийский, Ориген, святитель Василий Великий, Анзел Таус, святитель Киприан Карфагенский. То есть она была, ну, что называется, известна в христианской среде, но систематических толкований на нее не составляет. Иисус сын Сирахов, по всей видимости, не был автором всех содержащихся в этой книге поучений, он был скорее как некий систематизатор, который собрал изречения, скажем так, сохраненные народной мудростью. Вот. Изречения очень разные по тематике. Да. Попытки датировать эту книгу основывались на некоторых моментах. Да? В 50 главе книги Иисуса сына Сирахова упоминается первосвященник Симон, которого многие исследователи отождествляли с Симоном II, скончавшимся в 196 году до Рождества Христова, и, соответственно, полагали, что книга была написана в начале II века до Рождества Христова. Более поздняя датировка сомнительна, так как в книге совершенно не упоминаются гонения Антиоха и Епифана и восстание Маковеев, начавшееся в 168 году. Вот. Автор был книжником и учителем, вероятно, у него была своя школа, а внука Иисуса сына Сирахова перевел книгу на греческий язык. И в начале книги поместил пролог, да, о своем деде. Да, дед мой Иисус, больше других предаваясь изучению закона, пророков и других отеческих книг, и приобретя достаточный у них навык, решился и сам написать нечто, относящееся к образованию и мудрости. Вот. Автор был благочестивым иудеем, строгим ревнителем закона Моисеева и морали. Вот. И Иисус сын Сирахов хотел в своем труде охватить все богатство еврейской традиции, указывал на истинную мудрость отеческой религии, хотел все сферы жизни представить в свете ветхозаветного откровения. Католический библейст Дилелла Александр так охарактеризовал мировоззрение автора. Бен Сира написал свою книгу, чтобы укрепить веру и доверие других иудеев. Его целью была не систематическая полемика с эллинизмом, а убеждение иудеев и расположенных к ним язычников в том, что истинную мудрость можно найти скорее в Иерусалиме, а не в Афинах, в богодухновенных книгах Израиля, а не в умных писаниях греческого гуманизма. То есть все-таки некая полемика здесь будет присутствовать с греко-римским миром античным. Да? Если в «Премудрости Соломонова» есть некий синтез, да, то здесь некое противостояние. Книга «Премудрость Иисуса сына Сирахова» не имеет строгого композиционного плана. Ее пытались несколько раз разделить, согласно внутренней логике, на несколько частей, но единственное четкое деление можно провести между нравоучительной и исторической частями. Это посередине 42 главы, то есть с начала до середины 42 главы и с середины 42 главы до конца, до 50 главы. 51 глава является таким, как мы сказали, аппендиксом, да, дополнением, это такой, можно сказать, псалом, да, молитва Иисуса сына Сирахова, благодарение Богу. Нравоучительная часть состоит из множества достаточно разрозненных наставлений, которые охватывают практически все сферы жизни человека той эпохи. Вот. В греческой и производной от нее версиях присутствует пролог, в котором Лука Иисуса описывает обстоятельства перевода книги на греческий язык. А в заключительной главе, как я сказал, содержится благодарственная молитва. Язык книги. Типичный образец древней еврейской литературы премудрости. Те же черты, которые мы видели, например, в книге притчи. Обращение к читателю как к сыну. Превалирование нравственного содержания догматическим и историческим, по сравнению с другими библейскими книгами. Подобные наставления в каких-то бытовых вопросах, да, и в этом смысле, да, нравоучительная часть книги «Премудрости сына Сирахова», она чрезвычайно близка к книге «Притчи». Очень яркие примеры антитезы можно увидеть, там, например, о добрых и злых женах, 26 глава, ну, поскольку мы мужчины здесь в большинстве, это нам будет интересно. Счастлив муж доброй жены, число дней его сугубое, жена добродетельная радует своего мужа, лето его исполняет миром. Добрая жена счастливая доля, она дается в удел боящимся Господа, с ней у богатого и у бедного сердце довольное, и лицо его во всякое время веселое. Ну и наоборот. Да? Болезнь сердца и печаль, жена ревнивая к другой жене, и бич языка ее ко всем прирожающейся. Движущийся туда и сюда воловья и ермо, злая жена, берущая ее тоже, что хватающий скорпиона. Большая досада, жена преданная пьянству, она не скроет своего страма.
Прям в точку.
Да, очень точно. Но в целом мы видим, что это близко к тому, что мы читали в книге «Притчи». Да, вот автор здесь очень, скажем так, традиционен и придерживается тех же, скажем так, мотивов, что и автор книги «Притчи». И большая часть изречений тоже, как и в книге «Притчи», построена на антитезе. Кроме того, есть сравнение тоже. Помните, там лучшая горсть с покоем, нежели пригоршня с трудом и томлением духа в книге «Экклезиаста». То же самое здесь, допустим. Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач с изможденным телом. Да. Аналогии различные. Гортань отвечает пищу из дичи, так разумное сердце слова ложные. Получающий буква то же, что склеивающий черепки, или пробуждающий спящего глубокого сна. Рассказывающий что-либо глупому то же, что рассказывающий дремлющему, который по окончании спрашивает, что. Интересно, что в тексте встречаются некоторые уникальные слова, которые свойственны уже не классическому ивриту, а ивриту талмудическому. При этом влияние арамейского языка не наблюдается. Это весьма интересно, поскольку, по всей видимости, книга писалась в то время, когда арамейский язык уже постепенно становился языком такого повседневного общения, то есть Бен Сира, он специально избегает арамеизмов для того, чтобы придать этой книге, скажем так, высокий штиль. Да. Что касается содержания книги, да, несколько тоже замечаний. Значит, в целом богословие соответствует другим книгам Ветхого Завета. Традиционные имена Божии употребляются. Да, Бог, Господь Кириос, и Господь Бог Кириос, а Теос Всевышний Ипсистос. Бог является всемогущим Творцом мира. Он один есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле своем. Здесь как раз интересно, да, то, что, например, в книге «Премудрости» Соломона автор старается по отношению к Богу какие-то новые такие слова подобрать, нетипичные, да, там, помните, генесиархис тукалус, да, как это сказать, родоначальник или первопричина красоты, да, мира. Вот уникальное слово генесиархис, которого даже у греческих античных авторов мы нашли, да, по всей видимости, это такое ноу-хау самого автора книги «Премудрости Соломона». Здесь же все очень и очень, что называется, классически, да, нету чего-то принципиально нового. Сирах говорит о премудрости Божией. Здесь интересно 24 глава. Да, премудрость Божия здесь связывает свое существование с израильским народом и фактически является персонификацией божественного действия в истории. Я как красивое масло в долине, я как виноградная лоза, очень красивые образы. И для Иисуса, сына Сирахова, важна связь премудрости с законом. Да? Если у автора книги «Премудрости» Соломонова премудрость – это такая автономная сила, это такой божественный дух, который не связан с законом, с храмовым культом, который может при определенных обстоятельствах воздействовать и на язычников, да? То здесь такая вот прямая привязка. Вот когда читаешь подряд, да, «Премудрость Соломона» и «Премудрость Сен-Сираха», вот этот контраст, он очень ярко виден, да, что внутри иудейства как бы два отдельных мира, два отдельных мировоззрения возникли, да, и такой вот узконациональный такой вот мир Сираха, да, такой вот зацикленный на храме, на законе, закрытый для внешнего мира и очень такой, ну, наверное, глазами Сираха это был бы как это свобода мысли, что ли, какое-то, да, вольнодумство, мир книги «Премудрости Соломона», которая, наоборот, открыта к диалогу с внешним миром, которая опирается на естественное откровение, помните, да, вот эти вот пассажи, да? Вот, и поэтому в книге «Премудрости Сен-Сирахова» храмовое богослужение, служение первосвященника, она играет ключевую роль. Ну, можно подчеркнуть, например, что целая глава книги посвящена первосвященнику Аарону, первому первосвященнику, 45-й, и целая глава 50 посвящена первосвященнику Симону, современнику Иисуса Сен-Сирахова. Да?
Аарону какая глава?
45-я, да. То есть настолько для него важно это подчеркнуть. Да? То есть если для иудеев рассеяние, храм это что-то там далеко, это, конечно, хорошо, но мы уже привыкли жить без него, то для Иисуса Сен-Сирахова храмовое богослужение это просто сердцевина жизни, центральный такой нерв религиозной жизни, без которой невозможно вообще мыслить мыслить духовную жизнь, скажем так. Да? Что касается нравственного учения, то в целом книга Премудрости Сирахова, она согласуется с другими учительными текстами Ветхого Завета. Был даже такой, как это сказать, был даже такой на одном приходе эксперимент, когда просто, значит, взяли какой-то праздник, взяли открыточки и просто по одному стиху из книги «Премудрости Сирахова» выписывали и прихожанам раздавали в конце праздничной службы. Они такие: «О, это прям то, что для меня». То есть читаешь, и прям некоторые моменты, они очень, ну, скажем так, жизненные «бери и делай». Эти краткие изречения, афоризмы. Взаимоотношения между людьми, родителями, детьми, хозяинами, рабами, мужем и женой. Очень хороший кусочек, например, вот, что касается отношений мужа и жены. Давайте посмотрим. Интересно, 39 у нас. А, вот. Двадцать пятая глава, да. Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую злость, только не злость женскую, всякое нападение, только не нападение ненавидящих, и всякое мщение, только не мщение врагов. Соглашусь, лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злой женой. Конечно, интересные моменты такие. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Видимо, тяжело было человеку в жизни. Да.
Но от лица всех мужчин писал.
Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Это да. Интересные такие вещи. Дальше требования к подчиненным строгой покорности начальствующим. Да. 32 главы, например, да. Если поставить тебя старше на перу, не возносись, будь между другими, как один из них. Вот. Когда слушают, не размножай разговоры, и без времени не мудрствуй. Вот, и так далее. Отношение к Богу, необходимость верности Богу, соблюдение заповедей и терпение искушений. Это замечательный пассаж, который в начале второй главы, который я всегда привожу к студентам, когда они приступают к учению. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу свою к искушению. Правь сердце твое, будь тверд, и не смущайся во время посещения, прилепись к нему, не отступай, дабы возвеличится тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимая охотно, в превратностях твоего уничижения будет долготерпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Веруй ему, и он защитит тебя, управь пути твои и надейся на него. Вот. Мысли, которые очень близки к посланию Иакова. Можно в следующий раз будет даже провести некоторую параллель. Потому что прямых цитат из книги «Премудрости Сына Сирахова» нету в Новом Завете, но есть очень похожие мысли и изречения, вот, посла Якова, в частности. Память о смертном часе, которая должна удерживать от греха. Да? Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. Ну, у нас это 7.39. Да, это то, что у нас вошло в афоризм, да, помни час смертный, вовек не согрешишь. Мементо море. Да, при этом, да, для Иисуса Сына Сирахова, так же, как и для авторов других учительных книг Ветхого Завета, мудрость – это категория не интеллектуальная, а категория нравственная. Да, мудрость – это не обладание каким-то тем или иным знанием, да, а это умение это знание применить в жизни и умение в какой-то критический момент сделать правильный нравственный выбор. Да, мудрость – синоним праведности. Да, мудрость, благочестие, душевный мир, безусловно, важнее богатства, власти, изобилия, множества детей. Вот тоже интересный момент, который мы отмечали в книги «Премудрости Соломона», да, лучше иметь, лучше не иметь детей вовсе, чем не иметь нечестивых детей. То есть для такой традиционной литературы мудрости многочадие воспринимается как благословение Божие, но оказывается есть что-то гораздо высшее, чем многочадие. Да? И в «Премудрости Соломона», в «Премудрости Сираха» этот момент и есть. Всем нужно держаться середины и нормы. Да, во всем хорошо умеренность. В этом Иисус из Сираха близок с Экклезиастом. Да, что все хорошо, скажем так, в меру. Вот такой психологический портрет Иисуса из Сирахова дал Сергей Сергеевич Аверинцев. И Яшуа Бен Сира, резонер, современному читателю, который, как известно, не любит резонеров, этот автор может в недобрую минуту напомнить шекспировского Полония. Или, чтобы сравнение было взято из библейского круга, одного из трех многоречивых друзей Иова. Справедливости ради, однако, надо сказать, что если перед нами резонер, то резонер на редкость восторженный и вдохновенный. Проповедуемые ими идеалы, духовная дисциплина, трезвое самообладание, умная и радостная скромность внушают ему энтузиазм самого неподдельного свойства. Здравый смысл, как будто бы прозаичнейшая вещь на свете. Но вот он, Бен Сира, любит эту прозаичнейшую вещь на свете такой любовью, которая поэтична, как мир песни песней. Мудрость здравого смысла, мудрость школьных прописей для него и расцветает, как роза Иерихона, и благоухает, как ладан в скинии, и тает во рту слаще медового сота и светит, как утренняя заря. Весь этот ряд пышных сравнений взят из 24 главы книги Бен Сира. Вот. Это что касается нравственного значения книги. Есть, как я сказал, цитаты из книги «Премудрость Иисуса Сирахова» у ранних отцов церкви. Это весьма и весьма примечательно. Да, если в Новом Завете так нет, то у ранних отцов есть. Например, автор послания Варнава цитирует: «Да не будет рука твоя распростерта к принятию и сжатую при отдании». Святой Климент Римский в послании к Коринфянам, это конец первого века, 95-97 года. «Милость и гнев во власти Божией, силен он помиловать и излить гнев. Как велика милость его, так велико и обличение его. Он судит человека по делам его, не убежит от него грешных с хищением, и терпением благочестивого не останется тщетным. Всякой милостыне он даст место, каждый получит по делам своим». Часто святые отцы ссылаются на отрывок из третьей главы. «Дети, послушайте меня отца и поступайте так, чтобы вам спастись, ибо Господь возвысил отца над детьми, утвердил суд матери над сыновьями. Почитающий отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища». Вот. Ну, вот этот вот отрывок из 7 главы, да, «Помни, час смерти человек не согрешит. Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе». Вот. Неоднократно святитель Иоанн Златоуст в своих трудах тоже цитирует книгу Сираха. «Да, всякое животное любит подобное себе, и всякий человек любит его своего. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. Подобно если человек не имеет милосердия и молится о грехах своих, сам, будучи кротью, питает злобу, то очистит грехи его». Это первое слово о сокрушении. «Знаешь, что ты посреди сети идешь и по зубцам городских стен проходишь». Это первое слово о священстве. «Во время сытости вспоминая о времени голода и во дни богатства, о бедности и нужде. Не говори, милосердие его велико, он простит множество грехов моих, ибо милосердие и гнев у него, и на грешности бывает ярость его. Нет головы ядовитей голове змеиной, и нет ярости сильной ярости врага». Это в слове на усекновении главы Иоанна Крестителя. То есть, как мы видим, книга эта прочно укоренилась в православной духовной традиции, является ее такой неотъемлемой частью. При этом, что интересно, до недавнего времени книга «Премудрости Иисуса Сираха» не употреблялась в православном богослужении, но в 20 веке появилась служба всем святым земле российской просиявшей, да, в следующем воскресенье, после недели всех святых, у которой в качестве второй коренью установлено чтение из 44 главы книге «Премудрости» Иисуса, сына Сирафа. Найдем этот кусочек. 44 глава. «Теперь восхвалим славных мужей, отцов нашего рода. Много славного Господь являл через них, величие свое ответы. Это были господствующие в царстве своих, и мужи именитую силу, они давали разумные советы. Возвещали в пророчествах, они были руководителями народа при совещании в книжном обучении. Мудрые слова были в учениях, они изобрели музыкальные строи и гимны предали писанию. Люди богаты, одаренные силой, они мирно обитали в жилищах своих. Все они были уважаемы между племенами своими, в войне своей были славы. Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их, а есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы не бывшими, и дети их после них. Но те были мужи милости, которые праведные дела, которых праведные дела не забываются. В семье их пребывают доброе наследство, потомки их в заветах, семья их будет твердо, дети их ради них, семья их пребудет до века, и слава их не истребится. Тела их погребены в мире, имена их живут в роды, народы будут рассказывать о их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу». Да? Это введение в такой исторический экскурс проявления славы Божьей в истории Израиля. Вот. Эта же премия у греков используется в бденной службе собора 70 апостолов. Да, у нас не бденная служба, там премии нет, а у них есть. Вот. Что касается других переводов, да, на русский язык книга «Премудрость» Иисуса Сирахова переводилась, помимо синодального перевода, дважды. Это в XIX веке епископ Агафангел Соловьев такой был, если помните, мы в прошлом году говорили о том, как он стуканул на это, синод на это, отца Герасима Павского. Вот. Книга «Премудрости Иисуса сына Сирахова» в русском переводе с краткими объяснениями в 1859 году в Санкт-Петербурге была издана, и в современных, да, фонд имени отца Александра Меня в 2006 году издал перевод Кузнецовой. Вот. В современном русском переводе, да, книга «Премудрости Иисуса Сирахова» как неканоническая, да, отсутствует. Вот. Что касается научных текстов, да, единственным отечественным научным комментарием, исследованием на книгу Иисуса сына Сирахова на русском языке остается докторская диссертация протоиерея Александра Рождественского, защищенная в 1911 году Санкт-Петербургской академии, книга «Премудрость Иисуса сына Сирахова. Введение, перевод и объяснение по еврейскому тексту и древним переводам». Больше, к сожалению, ничего нету. Но есть несколько комментариев англоязычных. Jesus Сирах или Бен Сира можно найти. Вот, к сожалению, сказать, серьезному научному исследованию эта книга не подвергалась. В этом смысле я всегда говорю студентам, что вот, сказать, у вас есть, как это
называется, тема для диссертации.
Да, непаханное поле. Каноническими книгами учителями занимались все, кому не лень, там, песни перепахали, вот так вот, там, все семинарии не хватит, чтобы вместить все книги, которые были под ней написаны. А вот «Премудрость Соломона» и «Премудрость сына Сирахова», они по-своему тоже интересны, но вместе с тем, к сожалению, не всегда как-то оставались без внимания. Вот. Что касается, значит, параллели, да, с Новым Заветом, да, Иаков, 1 глава, 2 стих, «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Ну, вот, что я читал, да, «Сын мой, если ты поступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу свою к искушениям», да. Сирах, 5 глава, 13 стих, «Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ». Иаков, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слышание, медленно на слова, медленно на гнев». Сирах, 13, 21. «Какое общение у волка с ягненком, так и у грешника с благочестивым». Второе послание апостола Павла к Коринфянам, 6, 15. «Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным?» Да, Сирах, 14.1, 19.17. Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен был печалью греха. Иной погрешает словом, но не от души. И кто не погрешал языком своим? И снова послание Иакова 3.2. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек согрешен, совершенно могущий обуздать все тело. При всяком даре имей лицо веселое и в радости посвящай десятину. Сирах 35.8. И второе послание к Коринфянам 9.7. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхота дающего любит Бог. Ну и еще один интересный параллельный кусочек. Сирах 35.12. Ибо Господь есть судья, и нет у него лицеприятия. И послание к Ефесянам 6.9. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строго, и зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. То есть какие-то общие идеи, да, мы видим в апостольских наставлениях. Ну, в целом, такой вот дидактический тон, да, свойственный книге «Премудрости Иисуса сына Сирахова», он, скажем так, был, да, воспринят традицией. И как-то эта книга оказалась воспринята. Ну вот, на этом, наверное, все.
Вся книга?
Ну, книга огромная, я не думаю, что мы успеем ее подробно все разобрать. Если вы хотите, кратко пробежимся. Да, ну, первая глава, если не читать пролога, то основная тема, да, премудрость, достоинство ее, ценность ее, да, и соотношение со страхом Господним. Помните, начало премудрости — страх Господень, и в притчах, и в Экклезиасте. И вот здесь похожие вещи тоже, похожие указания тоже есть. Страх Господний отгоняет грехи, не имеющий же страха не может оправдаться. Дальше вопрос, как, так сказать, приобрести премудрость. Дать для этого нужно терпение, вот, избегание всяких разных дел грешников, да, раздвоение сердца, лицемерие, превозношение, да, все это недопустимо. Помните, как люди приносят Соломона, да, в душу лукавого у него идет премудрость. Здесь вот что-то похожее и есть. Дальше постоянство в испытании, то, что я говорил, да, приготовить душу свою к искушению. Страх Божий как основа, да, премудрости, и терпение, и упование на Бога как средство ее стяжания. Дальше третья глава начинается просто с практических советов. Обязанности детей, да, что нужно делать по отношению к отцу и матери. Да, оставляющие отца тоже, что богохульник, опыт от Господа, раздражающий мать свою. Смирение и кротость, как те добродетели, которые необходимо стяжать мудрому человеку. Да. Милосердие к нищим. Милостыня очищает грехи, как вода угашает пламя огня. Вот. Сиротом будь, как отец матери, вместо мужа, и будешь, как сын Всевышнего, он возлюбит тебя Божьим более, нежели мать твоя. Очень интересные такие моменты. Истинный и ложный стыд. Тоже интересная тема, которая поднимается в 4 главе. Есть стыд, ведущий к греху, и есть стыд, слава и благодать. Да, не будь лицеприятен против души твоей, не стыдись ко вреду твоему. Не удерживай слово, когда оно может помочь, ибо в слове познается мудрость и величие языка знания. Не противоречь истине и стыдись своего невежества. Не стыдись исповедовать грехи твои, не удерживай течение реки. Не подчиняйся человеку глупому, не смотри на сильного, подвязайся за истину до смерти, и Господь, Бог, поборет за тебя. Вот, интересная тема. Дальше, на что нельзя, так сказать, полагать свою надежду, да, Не полагайся на имущество неправедным, они не принесут тебе пользы в день посещения. Самообладание – важное качество, которое нужно снижать. Да. Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово. Да, нельзя быть двоязычным и двоемысленным, с раздвоенными мыслями. Да. Интересная тема про друзей в 6 главе, да, насколько важна настоящая дружба. Живущих с тобою в мире да будет много, а советником твоим один из тысячи. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытанию, не скоро вверяйся ему. Вот. Верный друг – крепкая защита, кто нашел его, нашел сокровище. Верному другу нет цены, нет меры доброте его. Верный другу – прочество для жизни, и боящиеся Господа найдут его. Избегание грехов, удаление от зла, от неправды, тема 7 главы. И тема семейной жизни, да. Что нужно, так сказать, быть внимательным и, скажем так, распоряжаться своим имуществом должным образом. Да. Есть у тебя скот, наблюдай за ним. Если он полезен тебе, пусть остается у тебя. Есть у тебя сыновья, учи их, и сынности нагибай шею их. Есть у тебя дочери, имей попечение о сельях, и не показывай веселого лица твоего. Есть у тебя жена по душе, не отгоняй ее, всем сердцем почитай отца твоего, не забывай родильных болезней матери твоей. Помни, что рожден ты от них, и что можешь ты воздать им, как они тебе. Вот. 8 глава посвящена теме благоразумия во взаимоотношениях с людьми, скажем так, внешними. Да? Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. Не заводи дружбу с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса над тобою. Ибо золото многих погубило и склоняло сердца царей. Не спорь с человеком дерзким на язык, не шути с невеждою. Не укоряй человека, обращающегося от греха. Вот. И так далее, и так далее. Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя. 9 глава. Отношение к женщине. Да? С одной стороны, так сказать, к своей жене проявляй всяческое внимание, с другой стороны, так сказать, на других женщин не засматривайся, ну, если кратко. Да. И дальше, здесь же, в 9 главе, отношение к ближнему. Да, не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним. Новый друг тоже, что вино новое. Когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его. Держись себя подальше от человека, имеющего власть умерщвлять, и ты не будешь смущаться страхом смерти. Вот, и так далее, да. 10 глава. Правила мудрости для начальствующих. Да? Каков правитель народа, таковы служащие при нем, какой начальствующий на городе, таковы все живущие на нем. Царь ненаученный погубит народ свой, при благоразумии сильных устроится город. Предостережение от гордыни, да, гордость ненавистная Господу и людям, а преступна против обоих. Да, нужно быть негорделивым. И дальше что у нас? 11 глава. Мудрость в внимании к ближнему, да, не следует доверять внешности. Да. Не хвались пышностью одежд, не превозносись день славы. Вот. Многие из властелинов сидели на земле, тот же, о ком не думали, носил венец. Многие сильно подбегали с крайнему бесчестью, и славные преданы были в руки других. Мудрость в словах, прежде чем выслушаешь, не отвечай, и среди речей не перебивай. Не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины. Да, за двумя зайцами погонишь, ни одного не поймаешь.
От двоих получше.
Вот. Все от Бога в нашей жизни. Здесь немножечко мы включаем Экклезиаста. Да? Доброе, худое, жизнь и смерть, богатство и бедность от Господа. Соответственно, все нужно с благодарением принимать. Интересная тема, касающаяся гостеприимства. Да? Нужно быть внимательным. Не всякого человека вводит в дом твой, но много козни у коварного.
Вот. Еще 11
глава, да? Да, это конец 11 главы.
Табличку дома.
Посели в доме твоем чужого, он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих. Интересная тема, касающаяся благотворительности. Это уже 12 глава. Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодарность за твои благодеяния. Это отсюда вот эта милость, когда запотеет в руке твоей. Интересно такое выражение. Да, внимательно будь. Ну и остерегайся врагов и грешников. Друг не познается в счастье, а враг не скроется в несчастье. При счастье человека враги его в печали, а в несчастье его друг разойдется с ним. Интересные такие мысли. 13 глава, продолжение этой темы, да, избегать гордых и грешников. Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. Вот. Какое общение у горшка с котлом? Это толкнет его и разобьется. Интересные такие высказывания. 14 глава, про богатство. Да, что нужно, так сказать, этим правильно распоряжаться. Да, недобро богатство человеку скупому, и на что имение человеку недоброжелательно. Да, богатство – это тоже особый, скажем так, крест. Да, нужно уметь им правильно, скажем так, распорядиться. Да. Оно не просто лежало мертвым грузом, а чтобы оно приносило пользу и себе, и ближнему. Вот. В 15 главе основной лейтмотив – это свобода и ответственность. Да, человек – существо свободное, и он несет ответственность за свои поступки. Нельзя говорить, что вот ради Господа я ступил, или там он ввел меня в заблуждение. Потому что всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятно боящимся его. При человеке в жизни смерти, чего он пожелает, то и дастся ему. Никому не заповедовал поступать нечестиво, никому не дал позволения грешить. 16 глава как раз продолжает эту тему «Возмездие Божие за грех». Ну и самый конец 16 главы – это тема, скажем так, величие Божие как Творца. Да? И обязанность человека из этого исходящая. Да? Что человек поставлен над Богом правителем этого мира, да, всяким зверям и птицам дан страх перед человеком, чтобы человек господствовал. Вот. И человек должен все это правильно, скажем так, воспринимать и правильно этим распоряжаться. Вся 18 глава – это указание на предосторожность, осмотрительность и обуздание разных, так сказать, похотей. Так, Сираф 19 пишу, да? Всё. Давайте тогда мы на этом прервемся.
А нельзя ничем уже пользоваться.
Вещь.